В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете Теос Медиа, и в эфире действительно передача «Христианство. Трудные вопросы». И у микрофона Сергей Худеев. И наша передача, напомню, предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я напомню, что можно с нами связаться как по телефону, так и с большим удобством нам можно присылать вопросы в текстовом формате на Viber или WhatsApp по номеру 8 977 850 09 96, и также можно присылать на наш сайт, там можно с большим удобством и слушать нас, и присылать присылать вопросы. Итак, мы ждем ваших вопросов, ждем ваших, может быть, комментариев. Вы можете выразить вашу веру или неверие, и добро пожаловать. Так, вот уже вопросы появились. Библия говорит, что Бог утопил весь человеческий род во времена Ноя, и спаслись только Ной и его семья. Каким образом это можно считать актом Божьей любви? Это можно считать актом Божьей любви, и это является актом Божьей любви по ряду причин. Бог любит свое творение, и именно поэтому Бог в высшей степени враждебно, в высшей степени непримиримо относится к греху, к тому, что это творение оскверняет, разрушает и уродует. Божий гнев на грех — это проявление Божьей любви к творению. И это очень важно понять, потому что любовь в Библии — это не просто некое теплое чувство, это активное желание блага. И это в том числе проявляется в гневе по отношению к греху. Но я приведу такой пример. Я слушал лекцию американского профессора Питера Крифта, это очень известный католический апологет, и он приводит такой пример. Вот представьте себе, одна из моих студенток ко мне подойдет и скажет, что вот она решила заняться проституцией. И, наверное, я как богожелательный, ну, в общем-то, посторонний человек, я смогу ей как-нибудь объяснить, что с ее стороны это будет чрезвычайно глупо. Ну вот если моя родная дочь ко мне подойдет с таким сообщением, то я, наверное, не буду говорить с ней спокойно. Наверное, я буду этим сильно взволнован. И вот Бог, он не богожелательный и посторонний по отношению к этому миру. Это его творение, он его любит. Бог негодует на зло, которое совершается в этом мире. И Бог полагает этому злу пример. Вот Божий гнев, Божья кара, Божье наказание — это когда Божья любовь полагает предел злу. Именно об этом идет речь в библейских повествованиях о различных Божьих карах, Божьих наказаниях. Бог сдерживает, Бог обуздывает человеческое зло из любви к творению и даже из любви к наказуемым людям, потому что мы знаем, что физическая смерть — это не конец человеческой жизни, и Бог исходит из вечного блага людей. Бог знает, что для людей, которые утонули в потопе, в их состоянии было лучше утонуть в потопе. Это может знать, конечно, только Бог, когда человеку лучше умереть. Мы этого не можем знать. Но вот Бог знает, когда для человека лучше. И в втором послании Петра есть упоминание о том, что святой... Ну вот святой апостол Петр пишет о том, что Господь Иисус сошел в после своей смерти, он сошел в темницу к духам, которые были непокорны Богу во времена потопа. То есть он некую благую весть возвестил людям, которые там находились во времена потопа. То есть с этими людьми еще не все было кончено. И для их вечного спасения им нужно было умереть вот именно так. А так вообще любовь Божия, она проявляется также в том, что Бог противится греху, и Бог активно полагает этому греху какой-то предел. Так, у нас пришло еще одно сообщение. В прошлый раз вы говорили, что хищники не могут быть результатом проклятия. Я отчасти согласен, но змей был превращен в ползучую змею именно путем проклятия. До этого он таким, очевидно, не был. Что вы скажете? Ну, то, что вообще змей в книге Бытия – это сатана. И мы читаем в книге Откровения, и низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаною, и все ангелы его низвержены с ним. То есть древний змей – это не физическое такое животное, которое раньше ходило на хвосте, а потом, значит, стало ползать после проклятия. Змей – это дьявол. И то, что в книге «Бытия» у нас нет оснований предполагать, что это буквально змей. Ну, змей, понимаете, змей – это такой персонаж, которому язычники поклонялись. Причем в самых разных регионах мира, в Скандинавии, например, там язычники поклонялись змею, там у них очень много всяких феничек, потом раскопали, которые были выполнены в змеиной манере в виде переплетающихся змей. И вот в этом разделе книги «Бытия» там содержится такая полемика с этим язычеством, что змей, он не только не достоин поклонения, змей есть образ сатаны. И речь идет, конечно, не о животном змее, который не только не хитрее, но и там вообще не разговаривает. Речь идет о сатане, о некой духовной силе. И неизбежно, говоря о духовных реальностях, Библия и вообще любая попытка говорить о духовных реальностях, она неизбежно будет опираться на какие-то образы из нашего мира. Ну вот там, в православной молитве там упоминается, что «Да немнозе удаляясь от общения твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, чтобы вот, пусть я не удаляюсь от общения с тобой, Господи, чтобы мне не попасться мысленному волку». Мы понимаем, что речь не идет о волке таком вот буквальном, которое такое серое животное из отряда собачьих, а речь идет о сатане. Вот точно так же змей — это на самом деле сатана, а не змей, вот, которым занимаются зоологи. Руслан, доброго дня, Сергей Львович. Вот вы говорите, что Бог делает все для блага человека. Зачем Бог создал некоторых людей, зная наперед, что они попадут в итоге в ад? Неужели вечное мучение — это большее благо, чем небытие? В чем смысл? Вечное мучение — это большее благо, чем небытие. Сейчас мы об этом поговорим подробно. Значит, знает ли Бог заранее, кто спасется, кто погибнет? Да, Бог это знает. Бог обладает всевидением. И более того, Бог вездесущ во времени, так же, как он вездесущ в пространстве. То есть Бог уже присутствует в последнем дне, так же, как он присутствует в первом. И Бог, конечно, знает. Бог знает, ну, как псалмопевец говорит, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. То есть, конечно же, Бог знает, кто спасется и кто погибнет. Для чего Бог сотворил людей, о которых он знает, что они погибнут? Бог сотворил мир, в котором есть свободная воля. Бог знает, что некоторые воспользуются этой свободной волей, чтобы окончательно погибнуть. Но вот не творить их заранее, это значило бы не творить мир со свободной волей. Ну, вот представьте себе, допустим, у вас есть там свободная воля вступать в брак или остаться холостяком. Но Богу не нравится, когда люди остаются холостяками, нехорошо человеку быть одному, и поэтому Бог, предвидя от вечности, кто останется холостяком, он их с самого начала решил не творить. Тогда оказывается, что в этом мире вы неизбежно вступите в брак. То есть тогда бы получалось, что никакой свободной воли у вас в этом вопросе нет. Свободная воля означает, что человек реально может принять решение отвергнуть Бога, он реально может уйти во тьму внешнюю, и некоторые уйдут. Сделать так, чтобы никто не ушел во тьму внешнюю, это значило бы создать мир, в котором нет свободной воли на самом-то деле. Поэтому Бог знает, да, действительно, что некоторые люди погибнут, и Бог знает, кто именно, но они делают это по своей воле. Это проявление их свободы. Лучше ли ад, чем небытие? Ад лучше, чем небытие. При этом ад — это последняя милость для тех, кто не дает оказать себе другой милости. По-моему, это Льюис так сказал. Бог дает каждому своему творению столько блага, сколько оно в состоянии вместить. И Бог продолжает любить погибшие души в аду. Бог любит все свое творение. Бог любит дьявола, Бог любит бесов, Бог любит погибшие души в аду. И Бог дает им столько своих даров, сколько они в состоянии вместить. Бог дает им благо существования. Бог дает им благо познания истины в той мере, в которой они способны вместить. То есть объективно, с точки зрения Бога и с точки зрения спасенных душ, погибшие души в аду обладают некоторым благом. Они обладают существованием, они обладают некоторым познанием истины, и они отвращены от зла, то есть они не могут дальше творить зло, и это благо все. Но с их точки зрения они это переживают как вечную муку, как что-то в высшей степени отвратительное. Но проблема не в том, что Бог с ним плохо обошелся. Проблема в том, что их сознание настолько извращено, что они воспринимают это как муку. Ну, я приведу такой пример. Я как-то разговаривал с одним человеком, который сел в тюрьму, но он был бандит. Бандит он был в начале 90-х, он там был бандит. Я не знаю, убил ли он кого, он об этом напрямую не говорил, но похоже на то, что он был бандит и разбойник, и он участвовал в этих бандитских разборках, там они там собирали подати с этих коммерсантов. Но потом, значит, его поймали, арестовали, посадили в тюрьму. И вот в тюрьме он покаялся пред Богом. И он вышел из тюрьмы другим совершенно человеком уже. Он вышел из тюрьмы человеком, который обрел Бога, который обрел спасение, который стал законопослушным гражданином, который оставил свою бандитскую жизнь позади. И он говорит, что он благодарен. Он благодарен за то, что его поймали. Он благодарен за то, что его посадили. Потому что если бы его не поймали, не посадили, его бы убили в очередной разборке, он попал бы в ад. Но его поймали, арестовали, и это было проявлением любящей милосердной заботы Бога об этом человеке. Потому что Бог положил предел его злодеяниям, и Бог предусмотрел для него покаяние. Но в тот момент, когда его брали, естественно, ему это не казалось проявлением любви. Естественно, это ему казалось проявлением крайнего гнева, гнева Божьего, гнева человеческого. Когда я, ну, представьте себе, там, довольно успешный бандит при деньгах, там, ходит гордый, счастливый, довольный, как пелось в песне «Лучше быть богатым, но здоровым и девочек роскошных целовать». Ну, то есть человек, значит, проводил жизнь, которая ему очень нравилась, и тут его, значит, поймали, арестовали, потащили в тюрьму. Тюрьма — это чрезвычайно неприятное место. И, конечно же, в этот момент он испытывал ярость и гнев, и негодование, и ненависть по отношению к закону, по отношению к людям, которые его арестовали, и по отношению к Богу. Но на самом деле то, что его поймали и арестовали, было проявлением Божьей любви. Его Бог перехватил и остановил на этом пути беззакония. Вот точно так же для человека, находящегося в аду, для погибшей души, то, что объективно является проявлением Божьей любви. Бог остановил эту душу, и Бог не дает ей дальше возрастать в беззаконии. Со стороны самой этой души воспринимается с ненавистью, воспринимается с противлением, воспринимается с яростью, как кара и наказание. Потому что представьте себе, что было бы, если бы этот человек не покаялся, а сидел бы там в тюрьме и упорно скрежетал зубами, было бы вот это то, что его поймали и остановили его на пути беззакония, проявлением Божьего милосердия, проявлением Божьего промысла. Да было бы, потому что Божья милость его удержала от дальнейшего возрастания во зле, Божья милость его удержала от того, что его убили бы там в следующей разборке. Но он бы эту милость воспринимал бы с ненавистью дальше. Его бы это продолжало там, крайне бесить. Но вот подобно этому в аду. Бог поступает по отношению к погибшим душам с любовью. Нельзя сказать, что Бог их ненавидит там и мучает, поэтому нет, конечно, Бог их любит. Но они изнутри, потому что вот они так извращены. Они видят это с ненавистью. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, слышно?
Да, вообще слышно.
Да, слышно. Здравствуйте, извините. Ну вот, все-таки, извините, я хотел бы уточнить, потому что я вот с вами не могу согласиться в том смысле, что Иисус говорит, что лучше тому человеку, вот к сыну погибели, это дьяволом называют, не родиться вовсе, да, и, естественно, с притчу забирается талант, спрятанный у лукавого раба, как раз это есть радость существования. И вот чисто по-человечески, по-моему, вот, предположим, был какой-то там, я не знаю, кто там, педофил, да, и он так и не покаялся, да, и если ему оставить какое-то причастие существованию, то это будет ущемление его жертв, да, и поэтому его стадия называется мерзостью запустения, второй смертью, там, самоубийством и так далее.
Не, вы знаете, все-таки погибшие души в аду, они не уничтожены, они продолжают в каком-то виде существовать, и это существование переживается ими как мука вечная, то есть как что-то чрезвычайно для них тяжкое в их восприятии. Но то, что является объективно, глядя с Божьей точки зрения, с точки зрения святых Божьих, объективно является делом любви. Ну вот, например, как я уже приводил пример, там этого тяжкого злодея, его поймали и посадили в тюрьму, и это проявление любви по отношению к его жертвам потенциальным, которым он уже не причинит зла, и это проявление любви по отношению к нему, поскольку ему не, его остановили вот это его возрастание во зле. То есть Бог продолжает любить погибшие души в аду и оказывать им столько милости, сколько они в состоянии воспринять. Другое дело, что они не в состоянии опознать это как милость. Они в этом видят страшное, страшное ущемление и относятся к этому с яростью и ненавистью. Мистер Фриман, а как же трактовать, что змей будет ползать на животе, есть прах? Сатана — это падший ангел, как он будет ползать на животе, есть прах. И еще у пророков, кажется, у Исаии говорится о пророчестве, где лев будет есть траву и ребенок играть у норы аспида и так далее. Стало быть, речь идет не о льве, раз он ест траву. Значит, это будет корова какая-то. Ну, относительно змея, который будет есть прах, ну, например, говорится в одном из псалмов, враги его будут лизать прах. Там не имеется в виду, что они будут вот буквально лизать прах, имеется в виду, что его враги будут сокрушены и крайне унижены. Не обязательно значит, что они будут вот именно физически лизать прах. Примерно там, что они будут вдребезги разбиты, там, если мы говорим, неприятельская армия была вдребезги разбита, это не значит, что это какая-то такая ваза, которая будет разбита на мелкие осколки. Это значит, что она потерпит сокрушительное поражение. Также в Библии, когда говорится, что змей будет ползать на животе, говорится о том, что сатана потерпит сокрушительное поражение. Что касается пророчества Исаии о том, что лев будет есть солому, есть очень хороший ресурс BibleOptina.ru, и там святоотеческие толкования на Библию. И большинство толкований, там, знаете, все святоотеческие толкования, там вот только современное более-менее толкование из Библии Лопухина, она предлагает именно буквальное толкование, что буквально лев, который ест буквальную солому. А большинство святоотеческих толкований о том, что наступит международный мир, поскольку в Библии хищными зверями часто изображаются языческие империи, которые постоянно сражаются друг с другом за превосходство, за владычество. И поэтому то, что лев будет есть солом, это значит, что вот агрессивные мировые державы, которые теснили Израиль, они сделаются мирными, наступит всеобщий мир. То есть это относится не к животному царству, это относится именно к людям. И вообще в пророческом языке достаточно часто, но вот у Даниила мы видим, как языческие державы, они изображаются в образе зверей. Руслан пишет: «Сергей Львович, вы говорите, что у нас есть свобода воли, мы сами решаем, идти нам в рай или идти нам в ад. А где свобода воли у умерших младенцев? Они вообще не успевают изъявить свою волю». И потом есть буддисты, и главная цель — это нирвана. Нирвана — это небытие. Почему воля буддистов не учитывается? Почему нам дают выбор только из двух вариантов? Так, значит, у младенцев, которые не принимали за себя решений, конечно же, они за них не ответственны. И мы не знаем об их вечной участи. На этот счет в церкви были разные мнения. Но мне вот близка точка зрения, когда Христос говорит: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Божие», тех людей, которые верят в то, что младенцы будут спасены крестной жертвой Спасителя. Что касается буддистов, которые хотят в нирвану. Нирвана — это небытие. Ну, я так и не понял, что такое нирвана, не уверен, что это небытие. Я пытался понять, честно пытался в это вникнуть, но я так и не понял, что такое нирвана, честно говоря. Почему воля буддистов не учитывается? Она как раз учитывается. Она учитывается, но она учитывается не в том плане, что мы можем... Понимаете, реальность — это не ресторан, где я могу заказать себе там любое блюдо, которое я хочу. Реальность, она такова, какова она есть. Мы созданы для того, чтобы обрести вечную радость в Боге. Мы либо находим эту вечную радость в Боге, либо мы остаемся без вечной радости, остаемся, наоборот, в вечном несчастье. Почему нам дают выбирать только из двух вариантов? Ну, потому что, а какой еще вариант? Мы созданы для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Бог — наша вечная радость. Бог нас создал для вечного счастья, и Он есть это наше вечное счастье. Если мы отказываемся от этого счастья, мы отказываемся. Поэтому тут два варианта. Мы либо принимаем, либо отказываемся. Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Станислав. Сергей Львович, ну вот вопрос такой. Смотрите, если, значит, в библейской истории о пророке Ионе вычленить исключительно сюжетную линию, то сквозь нагромождение всяких внутренних монологов и второстепенных деталей мы увидим канву мифа о так называемом культурном герое. Я напомню, что это такой вот у нас рассказ о неком символическом сверхъестественном существе, задача которого — передать инородным для него людям свои познания в самых разных областях, в том числе и включая и религию. Но вот и действительно, Иона у нас озадачен как раз такой вот идеей научить чужеродных для него ассирийцев религиозным и социальным нормам. Вот. И на мифологичность Ионы также указывает коллизия с его трехдневным существованием в чреве рыбы, угу, что символически как бы, значит, превращает его в сверхъестественное существо — амфибию. И вот вопрос. Ну вот поскольку в древнем Вавилоне до истории про Иону уже был создан свой миф, значит, о культурном герое, которого, кстати, звали Иоанн, и который тоже был человеком-амфибией, то в истории про Иону мы с вами видим, во-первых, плагиат сюжетных коллизий образов, а во-вторых, попытку выдать персонаж мифа за историческую фигуру. Что сказать?
Ну, вы знаете, там очень сильная натяжка, конечно, в данном случае искать какие-то параллели, но историю про Иону, она вообще про другое, потому что Ниневия — это, как вам сказать, это примерно как нацистская Германия, только хуже. Для Израиля это, знаете, это как если бы где-нибудь так году в 1942 какой-нибудь восточноевропейский еврей получил указание: иди в город Берлин и там проповедуй, чтобы они покаялись, были живы, и Господь не навел на них бедствие. И для Израиля, и не только для Израиля, там Ассирия вообще была чудовищное, хищное очень государство. До нас дошли эти ассирийские барельефы, на которых они с похвальбой изображают, как они подвергают всяким жутким казням там, своих пленных в захваченном городе. Ниневею все ненавидели, Ниневею все желали провалиться в ад, и для любого порядочного израильтянина услышит, что еще три дня Ниневея будет разрушена, он вообще бы возрадовался бы и возликовал, и сказал, ну вот отлично, наконец-то этим гадам прилетит. Вот они это очень давно заслужили. Вот жалко, что Господь так медлил, но вот наконец им прилетит, этим проклятым ассирийцам. Вот они все в ад провалятся, вот наконец. И вместо этого пророк получает повеление от Бога, чтобы он шел проповедовать этим ниневитянам проклятым, чтобы они покаялись, чтобы они обрели жизнь. И он этим недоволен страшно, потому что Иона, он потом же говорит, ну, я знал тебя, Господи, что ты человеколюбивый и милосердный, и сожалеешь о бедствии, и они вот еще покаются, а ты их еще простишь, а я вот как-то не хочу, чтобы они покаялись и были живы, я хочу, чтобы они все в ад провалились. И вот эта история про то, как Бог относится к врагам Израиля. Как Бог относится к врагам своего народа, и как Бог относится к нашим врагам, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, в том числе твои ненавистные враги, которых у тебя есть причины ненавидеть, у людей были веские причины ненавидеть ассирийцев, ну просто очень веские. Но тем не менее, Бог говорит в этом повествовании об Ионе. Ну, там как же, там Иона идет против воли в эту Ниневию, он там проповедует покаяние, ниневитяне каются, и Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на них, и не навел. Иона в расстроенных чувствах уходит там где-то, скрывается под деревом, сидит, унывает. Тут раз дерево засохло, Иона оказывается без тени, он начинает роптать на Бога. И Бог ему говорит, что ты знаешь, ты вот пожалел дерево, которое не ты растил, которое тут за ночь выросло. Мне ли не пожалеть Ниневию города великого, в котором там что-то 100 тысяч человек, кроме скота? И вот история Ионы — это поразительная история того, что Бог любит людей, которых мы ненавидим. Что в очах Бога наши ненавистные враги — это его творение, которым он желает вечной жизни и вечного спасения. И история Ионы, она поразительна по своей актуальности, поразительна по своей богодухновенности, потому что, знаете, она абсолютно противоречит всему, что люди пишут о себе, что люди пишут о своих отношениях друг с другом, потому что обычно бы вот такая была бы богословская мечтательность, что, ну, вот и Бог, наконец, не спроверг эту Ниневию, и разлетелась она на мелкие кусочки, и осталось там ничего. Это было бы очень по-человечески. Но по-божьему это то, что Ниневия покаялась и спасена. И вот это в глубинах Ветхого Завета, еще это до прихода Спасителя. Но вот это послание, удивительное послание, что Бог любит людей, которых мы ненавидим, Бог ищет спасение для людей, которым мы желаем провалиться в ад поскорее, Бог жалеет вот этих отвратительных злых врагов, которые вызывают такую ненависть. И вот это очень важное послание, послание Ионы, которое абсолютно не параллельно ни с чем. Вот это то, что резко выделяется. Я не нахожу ничего похожего нигде в литературе народов мира, чтобы Бог, там, главный Бог, ну, ладно, другие народы не монотеисты, но, допустим, у них там есть главный Бог Пантеона, чтобы главный Бог Пантеона жалел врагов своего народа. Вот этого не было нигде. И это абсолютно уникальный сюжет. Бог Израилев жалеет злейших врагов Израиля и хочет, чтобы они покаялись и спаслись. это абсолютно идет вразрез с тем, как люди думали тогда и с тем, как люди думают сейчас. То есть это абсолютно удивительное послание, которое очень резко выделяется на фоне и всего, что было тогда, и всего, что сейчас у нас есть. Так, Михаил, иудаизм, буддизм и ислам имеют строгие пищевые запреты в отношении мяса и молока. Христианам же разрешено есть все виды животных, птиц, рыб, насекомых и пресмыкающихся. Какую еду категорически запрещает христианская церковь? Ну, говорят, людей не ешьте. Вот. А так апостол Павел пишет, что едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем. Пища не приближает нас к Богу. В православной церкви существует практика многодневных постов, когда мы воздерживаемся от определенных видов пищи, то есть как раз от мяса и молока. Обычно Великий пост еще от рыбы. Это такое духовное упражнение, однако мы при этом признаем, что пища вообще любая дозволена. Александр, при ответах на вопрос вы часто ссылаетесь на работы западных христиан, философов, писателей и так далее. Также рассказывайте о разных событиях жизни христиан на Западе. Про Россию почти ничего не говорите. Вопрос. Являетесь ли вы патриотом России? Вы знаете, я избегаю слова «патриот», потому что, знаете, я как-то много наблюдаю у себя в ленте патриотов России и Украины. Если почитать англоязычный интернет, то там еще патриоты Штатов. Знаете, патриоты — это как-то вот не те люди, которые меня вдохновляют. Но в любом случае я не занимаюсь в этом эфире проповедью каких-либо политических убеждений. Мы говорим о христианской вере, а христианская вера, она носит универсальный характер, она не является российской или немецкой, или американской, или африканской, она является всемирной. Евгений, по поводу небуквальных толкований. Объясните, пожалуйста, четко и конкретно, где вы проводите черту между тем, когда пророчества должны толковаться в переносном смысле, а где в буквальном. Почему все пророчества, что сбылись, сбылись буквально, а те, что не сбылись, вы почему-то предполагаете толковать в переносном смысле, лишь потому что этого не вмещает ваш разум. Пожалуйста, не говорите о том, что лев, который ест траву, уже не лев. Этим вы преуменьшаете могущество Бога. Ну, смотрите, есть определенная традиция толкования, есть определенный библейский язык. Ну, например, когда мы в книге Даниила читаем про различных зверей, мы понимаем, что речь идет не о представителях животного мира, а речь идет о различных языческих империях. И когда мы в Откровении Иоанна Богослова читаем о звере, выходящем из бездны, то мы понимаем, что речь не идет, опять-таки, о неком крупном животном, который выходит из некой глубокой ямы. Речь идет о неком духовном явлении, которое описывается такими словами. Ну, точно так же, когда мы говорим, что наши предки воевали с фашистским зверем, мы не имеем в виду, что это буквальный зверь, которого описывает биология. Поэтому в Библии звери, хищные животные — это часто символы каких-то человеческих сообществ. И если посмотреть на святоотеческие толкования на BibleOptina.ru, то это абсолютно не новое что-то, это не что-то такое, что я на ходу придумал. Это очень глубоко укорененное в истории церкви толкование, что речь идет о международном мире, о том, что те языческие народы, которые угрожали Израилю, они сделаются кроткими и миролюбивыми, потому что земля будет исполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Так, Ирина, Сергей Львович, моя пожилая мама страдает деменцией, впала в детство, Бога она всегда отрицала. Теперь же нет никакой возможности спастись для нее. Могут ли такие старики быть, как малые дети, которые умерли в детстве и попали в рай? Мы не знаем, что происходит в душе человека, который страдает деменцией. На самом деле, там может какая-то внутренняя работа совершаться. И мы должны молиться о таких людях и всегда сохранять надежду. Потому что некоторые загадочные вещи между душой и Богом могут происходить на каком-то, знаете, невысказанном, досознательном уровне. Поэтому нужно молиться и надеяться. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Но я коротко. Значит, дело в том, что ваш комментарий об Ионе, он не отменяет моего вывода. Почему? Потому что вавилонский культурный герой Иоанн, он имел природу амфибии, а жители Ассирии имели другую природу, природу людей. И с чего бы ему их любить и чему-то учить? Но он это сделал. И то же самое с Ионой, образ которого списан с вавилонского Иоанна. Поэтому вавилонский миф, вот этот самый об Иоанне, это как раз пример любви к иным, к чужеродным, к нелюбимым. А евреи его просто списали.
Вы знаете, нет. Культурный герой – это абсолютно другой образ. Культурный герой – это... Вот Кирилл и Мефодий, они культурные герои. Вот. Они пришли к чужим, к пугающим, к диким людям, научили их истинной вере, научили их грамоте, приобщили их средиземноморской культуре. Но это не ситуация Ионы. Потому что Иона, он как раз идет к проклятым врагам, а не просто к чужакам. И он не научает их чему-то полезному, он призывает их покаяться пред Богом. А мистер Фриман, извините, но все-таки хочется уточнить. Христос говорит об Иуде Искариоте, лучше бы ему не родиться. Это точка зрения Бога, она объективна, или он говорит с точки зрения Иуды, все же непонятно. То, что, ну, например, говорит, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше ему было бы, если бы его повесили ему на шею мельничный жернов, утопили в глубине морской. Естественно, для Иуды, который совершил предательство, умер в нераскаянии, это настолько плохо, что ему лучше бы не родиться. То есть Иуда это про себя скажет, лучше мне не рождаться на свет. Но речь идет при этом не о том, что Бог является источником мучения для этого человека. Источником мучения для человека всегда является его грех собственный. Евгений. Иоанну ангел сам сказал, что зверь является страной, ну, сатаной, наверное. А вот в Исаии такого нет. Там буквально сбывшееся пророчество соседствует с тем, что вы предполагаете толковать духовно. Я не смотрю на святоотеческие толкования, я приверженец историка грамматического метода, которого почему-то игнорировать, почему так происходит. Ну, смотрите, потому что в книге пророка Даниила, например, у нас появляются звери, и мы видим, что эти звери — это не из области зоологии, они из области политики. Что в Библии вот есть такая манера выражаться, которая есть и в нашем языке. Но мы говорим там, они сражались с фашистским зверем. Мы не имеем в виду зоологию, мы имеем в виду политику. Точно так же в античном мире для библейских авторов зверь, под зверем понимались не биологические какие-то реальности. То есть, в принципе, такое, знаете, буквально биологическое толкование, оно, в принципе, возможно. Но, скажем так, большинство святых отцов его не придерживались. Для большинства святых отцов там речь идет именно об установлении международного мира, а не о том, что животные приобретут какие-то новые свойства. На самом деле, конечно, если мы пытаемся все время толковать Библию буквально, мы иногда впадаем в очевидные противоречия. Да, слушаю вас.
Это Станислав. Сергей Львович, я хотел бы уточнить. Значит, ну вот миф – это повествование, в котором действуют мифологические персонажи. Когда вы говорите, что Кирилл и Мефодий – это персонажи культурного мифа, правильно я вас понимаю, что вы их считаете тоже мифологическими персонажами, то есть они не исторические фигуры?
Мифологический персонаж запросто может быть исторической фигурой. Ну вот, например, там, не знаю... Есть мифы о Оливере Кромвеле, там, Джордже Вашингтоне, Петре Первом. Сколько угодно про них могут рассказывать истории, мифологических по своему содержанию и предназначению, которые никак не меняют того, что это исторические лица. Точно так же мы с вами говорили о фигуре культурного героя. Вот у нас на культурного героя тянут примерно Кирилла Мефодия. Иона не тянет на культурного героя. Он никаких новых знаний абсолютно не передает этим ниневитянам, ничему он их новому не учит. Он просто призывает их покаяться пред Богом, и они в итоге каются и обретают вечное спасение. Ну, по крайней мере, вот Бог от них отвращает это бедствие, которое он на них собирался навести. Где вы сами предпочли бы жить? В безбожной Швеции или богобоязненной Саудовской Аравии? Вы знаете, тут характерная ошибка, когда люди ставят подобного рода вопросы. Часто для атеистов религия вообще сливается в какую-то неразличимую массу, которой противопоставляется секуляризм. Не существует религии как некого такого, чего-то обобщенного такого. Есть разные очень религии с разными социальными последствиями, совершенно разным влиянием на жизнь людей. И Саудовская Аравия — это государство, в котором есть государственная религия, это суннитский ислам, ваххабитского толка, если быть точным. И в этом отношении там запрещено исповедание какой-либо другой религии. И поэтому, конечно, мне там делать нечего, как христианину. Но вот христианство — это совершенно другая религия. Там, что касается Швеции, то, как вам сказать, наберите просто Sweden по-английски в новостях, и там тоже не рай земной, очень сильно не рай земной. Люди, которые предлагают Швецию в качестве образца безбожного рая, они как-то не очень в курсе того, что там происходит на самом деле. И все-таки Швецию нельзя назвать безбожной. Она, да, там высокая степень секуляризированности, там низкое влияние христианства на политику, но там христиане, конечно, есть. Они более-менее свободно исповедуют христианскую веру. То есть говорить о том, что Швеция атеистическая страна, я бы не стал. Советский Союз был атеистической страной, Албания была, там, Камбоджа была, Китай был. Швецию все-таки назвать атеистической страной я бы не стал. Ученые считают, что на Марсе была вода и жизнь. Что это значит? Бог сначала сотворил жизнь на Марсе, а потом он решил свернуть этот проект. Если окажется, что на Марсе была разумная жизнь, значит ли это, что Бог сотворил нового Адама отдельно для Марса, потом для Земли? Вы знаете, в принципе, нет ничего противного христианской вере в том, чтобы допустить, что Бог сотворял разумную жизнь где-то еще. И у Клайва Льюиса в его замечательной космической трилогии вот такая возможность, она рассматривается, что, вот, может быть, Бог сотворил разумную жизнь на Марсе, на Венере. Но, понимаете, все вопросы про разумную жизнь где-то еще, кроме Земли, они у нас всерьез станут, они перестанут быть чисто спекулятивными, когда нам эту разумную жизнь предъявят. Знаете, я все время вспоминаю в таких случаях слова блаженного Августина, у которого спрашивали, а что будет, там, можно ли крестить кентавра? Вот кентавру, как он, у него есть бессмертная душа или нет? На что блаженный Августин говорил, ну, приводите кентавра, будем разбираться. Что вот как нам в богословском отношении реагировать на инопланетян, на инопланетную жизнь, ну, давайте инопланетян сюда будем разбираться. Давайте мы с ними побеседуем, и это будет очень интересно, несомненно. И мы поймем, как это укладывается в наши богословские представления. Пока что инопланетяне, марсиане, там, жители других планет, являются чисто литературными персонажами. У нас просто не стоит вопрос. Можно, конечно, это даже интересно в какой-то мере обсудить такой высокотеоретический вопрос, как нам реагировать на инопланетян, будет таковые появятся, но пока не появились, пока никаких признаков жизни. Пока вот ученые по программе сети вкладывают значительные средства, обшаривают Вселенную в поисках каких-то осмысленных радиосигналов и ничего не накопали пока абсолютно, пока ничего. Так что, нет, это понятно, что на РЕН-ТВ там инопланетяне толпами ходят, как сказал поэт, а то тарелками пугают, дескать, подлые летают. Но это РЕН-ТВ. Вот в реальности пока у нас никаких инопланетян нет, и таким образом никакой богословской проблемы, которая требовала бы разрешения, тут просто нету. Станислав пишет, мифы об исторических фигурах называются историческими мифами. А я говорю про миф о культурном герое. И он учил ассирийцев правильным социальным и религиозным нормам. Это именно новое знание, поэтому Иона – это именно мифологический и культурный герой. Нет, он их не учил новым нормам. В книге пророка Иона ничего такого нет. Он ходит, им возвещает, еще 3 дня Ниневия будет разрушена. Это все, что он им сообщает, чтобы он там как-то проводил с ними обширную катехизацию, этого нет. Поэтому он абсолютно не тянет на культурного героя. Он приходит, именно им возвещает то, что они погибнут, если они не покаются. Ага. Можно ли быть одновременно христианином и буддистом? Тем более, что многие христианские буддистские практики очень схожи. Нет, конечно, нельзя, потому что все-таки по двум причинам. Во-первых, христианство требует полной посвященности. Это как брак или гражданство, или подданство. То есть если вы в религиозном смысле посвятили себя Иисусу Христу, вас больше не осталось, вы себя полностью отдали. Вы не можете себя отдать немножко Христу, немножко Будде. Так не работает. Второе, христианство и буддизм предлагают абсолютно разные, местами противоположные картины того, как искать спасение, потому что в буддизме спасение носит негативный характер. Я так и не понял, что такое нирвана, но это что-то негативное, это отсутствие. И Будда, когда он впервые возвещает свое учение, он говорит, что следуя этому учению, ты избавишься от всех страданий. То есть не что ты приобретешь, ты избавишься. И с буддийской точки зрения жизнь есть страдание, дукха, то есть неудовлетворенность. Жизнь есть вечный облом. Либо ты не получаешь то, что ты хочешь, либо ты вынужден получить что-то, что ты не хочешь совсем. Ты болеешь, страдаешь. В молодости ты имеешь неудовлетворенные желания, в старости у тебя все болит. И существование – это нечто негативное. В христианстве ровно наоборот. Существование — это хорошо. Бог сотворил весь мир и сотворил его весьма хорошо. Так, у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Ильич, это снова Станислав. Но я сейчас совсем коротко. Скажите, вот если, по вашему мнению, Иона — это историческая фигура, первое. Во-вторых, если он не является культурным героем, то спрашивается, зачем рассказ о нем из вавилонского мифа тянуть коллизию с человеком-амфибией?
Вы знаете, я просто в данном случае не вижу параллелей. Меня не пугают параллели Библии с языческими мифами. Я не вижу в этом ничего ужасного. В данном случае я просто никакой параллели не вижу. Там, книга Ионы, пророка, она вообще о другом. Но я боюсь, время уже наше подходит к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. Очень с вами всегда интересно. А пока я должен прощаться. До свидания, до новых встреч. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.